Тайны мироздания в Троице Рублева. Все явные и скрытые символы иконы. Чуть больше века назад мир переоткрыл Троицу Андрея Рублева и ахнул от удивления. Перед зрителем в райских цветах открылся библейский сюжет о Троице. Кто на ней изображен? Кем был ее создатель Андрей Рублев? И о чем говорит с нами эта икона сегодня? Об этом детальный разбор Троицы с Ириной Языковой, искусствоведом, кандидатом культурологии, видеоэссе Академии Фомы. Ключ номер один. Кем был Андрей Рублев? Как это ни парадоксально, об Андрее Рублеве известно очень мало. Первое упоминание о нем встречается в Троицкой летописи и относится к 1405 году. Он называется в числе иконописцев Благовещенского собора Московского Кремля вместе с Феофаном Греком и Прохором Сгородца. Андрей Рублев был знаменитым уже при жизни. О нем упоминают летописи и жития святых. Ему заказывали иконы князья и монастыри, он работал в Москве, Владимире, Звенигороде. Рублев был не только превосходным художником, ценившим красоту, но и богословом. Он понимал красоту как одно из имен Бога. Не случайно его именуют Боговидцем. Слава его как первого изографа, иначе говоря, иконописца, на Руси сохранялась веками. Стоглавый собор 1551 года призывал иконописцев писать как Андрей Рублев, а его икону Троица признал как единственно верный образ божественного триединства. Согласно летописи, икону Троицы Андрей Рублев написал по заказу Никона Радонежского, игумена Троицкого монастыря, сегодня это Троица Сергиева Лавра, в память и похвалу преподобного Сергия. Увековечить имя своего учителя игумен Никон решил не через его икону, а через образ Святой Троицы. То, чему учил Сергий Радонежский, к чему обращался и по образу чего он и основал свой монастырь, должно было найти свое воплощение в иконе. Историческая деталь. 15 век – время, когда Русь еще одолевает монголо-татарское иго. На дворе бушует чума, а между князьями продолжаются междоусобицы за власть. Символично, что именно в страшную эпоху раздоров, бед и болезней на Руси появляется икона Троица, как образ любви, который только и можно победить вражду и скорби мира. Андрей Рублев был выдающимся иконописцем, который вдохновил многих творческих людей. Вспомним хотя бы фильм Андрея Тарковского. Впрочем, в кинорассказе о жизни иконописца больше авторского взгляда, чем попытки воссоздать кинохронику 15 века. Образ одинокого странника, который пешим ходом путешествовал по России, каким изобразил Рублева Тарковский, не совпадает с действительностью. В Древней Руси краски были довольно дорогими, потому что это были минералы. Некоторые, например, лазурит, привозили из дальних стран, и они, можно сказать, были на вес золота. Для росписи храма приглашался не один иконописец, а целая артель, в которую входило десяток, а то и более мастеров. Но во главе такой артели стоял обычно один или два наиболее авторитетных иконописцев. При этом несовпадение исторических реалий и жизнеописаний в фильме Тарковского не свидетельствует о неудачной попытке режиссера затронуть богословскую и философскую стороны из жизни человека искусства. Тарковский скорее рассказывает о творце, который живет в трудную эпоху. Его интересует художник, который противостоит злу глубиной искусства, который свидетельствует, что в мире есть что-то другое, стоящее над ужасом земного мира. Главный вопрос фильма таков: как христианину, тем более монаху, сохранится в котле страшной истории, где люди убивают друг друга, сжигают города, где повсюду разорение, грязь, бедность. Ключ номер два. В чем прорыв Троицы Андрея Рублева? Новизна Троицы в первую очередь в том, что Андрей Рублев сосредоточил все внимание на трех ангелах. В христианском искусстве с ранних времен в сюжете Троицы был акцент на гостеприимстве первого патриарха и ветхозаветного праведника Авраама. Однажды, когда Авраам отдыхал недалеко от своего шатра, рядом с Дубравой Мамре, он увидел трех путников. Авраам побежал к ним навстречу и пригласил к себе. Вот как об этом говорится в книге Бытие. «И явился ему Господь у Дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер свой и поклонился до земли». Путники приняли приглашение гостеприимного хозяина. Авраам догадался, что под видом странников он принимает самого Бога, поэтому он обращается к ним в единственном числе. «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего, и принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохнете под сим деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши. потом пойдите в путь свой». Святые отцы по-разному толковали этот отрывок. Одни считали, что Аврааму явился сам Бог в трех лицах. Тогда иконописцы изображали трех ангелов в одинаковых одеждах. Другие богословы утверждали, что явился Господь в сопровождении двух ангелов. Тогда одного из них изображали в одеждах Христа. Андрей Рублев объединяет два святоотеческих толкования. Он пишет ангелов практически с одинаковыми ликами. При этом средний ангел облачен в одежды Спасителя. Русский иконописец добавляет многоплановость, давая возможность прочитать икону по-разному. Еще из новшеств. В Библии сюжет о Троице насыщен деталями. Упоминается и жена Авраама Сара, и процесс приготовления стола для гостей. «И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал ей: поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы. И побежал Авраам к стаду, и взял теленка нежного и хорошего, и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. И взял масло, и молока, и теленка приготовленного, и поставил пред ними, а сам стоял подле них под деревом, и они ели». Андрей Рублев отказывается от изображения бытовых сцен Авраама и всех других людей и сосредотачивает внимание на тайне самой Троицы. Если вы хотите поддерживать свой культурный уровень и знать, что откуда пошло в культуре и искусстве, как русском, так и зарубежном, подписывайтесь на телеграм-канал Академии Фомы. Ссылка в закрепленном комментарии. Ключ номер 3. Кто есть кто на иконе? На светлом фоне мы видим трех ангелов, сидящих за столом. Композиция строится на системе концентрических кругов, которые можно провести по нимбам, по абрисам крыльев, по движению ангельских рук. Круги, символизирующие вечность и единство, сходятся в центр, к чаше. Чаша – смысловая кульминация иконы. В ней заключается важнейший смысл, о котором мы скоро расскажем. Получается, перед нами трапеза, но трапеза непростая. Головы ангелов склонены, словно они ведут беседу, прислушиваясь друг к другу. О чем беседуют ангелы? Об искупительной жертве Христа. Не случайно в древности этот образ называли предвечный совет. В богословии так называется совет трех лиц Святой Троицы, который происходит вне времени, в вечности. На этом совете решается вопрос о спасении мира. Все три ангела очень похожи. У каждого нимб, крылья и посох. И лики их словно один лик. Но одежды у ангелов разные, хотя их объединяют детали синего цвета, означающие их принадлежность к небесному царству. Ангелы символизируют три лица Святой Троицы – Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа. Существует множество толкований, какие именно лица Троицы символизируют ангелы. Слева от зрителя изображен ангел в одеждах розового телесного цвета, под которым виден синий хитон. Можно предположить, что этот ангел олицетворяет Отца. Средний ангел облачен в вишневый хитон с золотым клавом, украшением в виде полосы и голубой гематии, большой плащ. В иконографии это традиционное одеяние Христа, так что естественно предположить, что в центре изображен Христос, Бог-Сын, второе лицо Троицы. Ангел, сидящий справа, в одеянии сине-зеленого цвета, являет образ Святого Духа. Такая версия прочтения иконы является наиболее распространенной. Однако в этой иконе все не так просто. На втором плане изображены дерево, гора и палаты, которые имеют символический смысл и также могут нам кое-что подсказать. Помимо упомянутой выше круговой композиции, в иконе четко прослеживается и треугольная схема. Все три ангела вписываются в треугольник, знак Святой Троицы. Средний ангел изображен в вершине этого треугольника. За ним мы видим дерево. Это и мамврийский дуб, под которым Авраам приготовил трапезу своим гостям, и древо жизни, которое насадил в раю Бог. Средний ангел благословляет чашу, а благословляет трапезу всегда самый старший. Так что по другой версии перед нами образ Отца, первого лица Троицы. За ангелом, сидящим слева, изображены палаты. Это и дом Авраама, и символ божественного домостроительства, и образ церкви, краеугольным камнем которой является Христос. В одежде этого ангела полоска синего хитона едва видна из-под плаща телесного цвета. Словно он свою божественную природу прикрыл человеческой плотью. По этим признакам можно предположить, что этот ангел являет нам образ второй ипостаси Троицы – Сына Божьего. Об этом говорит и то, что он сидит одесную, то есть по правую руку от Отца, как и положено Сыну. И жест его руки похож не на благословение, а скорее на принятие чаши. Третий ангел, сидящий справа от зрителя, напротив левого ангела, своей рукой подвигает ему чашу, Так было в Гефсиманском саду, когда Спаситель накануне своих крестных страданий молился: «Авва, Отче, все возможно Тебе. Пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего Ты». Тогда ангел явился и укреплял Христа, помогая испить чашу. На одеждах ангела имеется зеленый цвет – цвет весны, возрождения, жизни, что указывает на Святого Духа. И это подчеркивает гора, изображенная за ним. Она символизирует горний мир и духовное восхождение. На иконах часто есть эти символы – неживая природа – горы, живая природа – деревья и архитектура. Но в Троице они прямо привязаны к каждому ангелу. Андрей Рублев хотел таким образом раскрыть отношения ангелов и особенности каждого из них. Однако до конца мы не можем разгадать, кто есть кто в этой иконе, потому что лица Святой Троицы неслиянны и нераздельны. Икона являет нам образ божественного триединства. Вневременность и единство Троицы подчеркивается даже на композиционном уровне, за счет кругов, о которых мы говорили выше. Христианский богослов 4-5 веков, блаженный Августин, объясняя тайну Святой Троицы, писал: «Три суть – любящий, любимый и любовь». И в этом смысл иконы Андрея Рублева. Ключ номер 4. Что означает чаша? В иконе есть символ, который стягивает воедино все остальное. В самом центре иконы на столе стоит чаша, а в ней – голова тельца. Это и угощение, что приготовил Авраам своим гостям, и символ жертвы, которую приносит Бог, отдавая во спасение людей своего сына. Но если мы присмотримся, то увидим, что силуэты боковых ангелов тоже образуют чашу, в которой оказывается средний ангел. А он, напоминаю, в одеждах Христа. Так Андрей Рублев соединяет оба святоотеческих толкования, о которых мы говорили выше, что Аврааму явились три лица Троицы и что явился Господь в сопровождении двух ангелов. Но тогда возникает вопрос: так средний ангел символизирует Отца или все-таки Сына? На это отвечает сам Христос, сказав: «Видевший Меня, видел Отца». В другой момент Он говорит: «Я и Отец одно». Бог воплощается и приходит к людям как Бога-человек Иисус Христос. Образ Троицы открывает нам тайну божественной любви, ибо Бог не требует жертв от людей, а приносит Себя в жертву ради них. Христос благословляет и чашу, и зрителя. Чаша, стоящая на столе в этом контексте, становится чашей Евхаристии, а образ божественной трапезы открывается в своем литургическом значении как образ Тайной Вечери, в которой Христос, как истинный Агнец, дает нам свою плоть и свою кровь, и мы соединяемся с Ним. Это и образ брачного пира в Царстве Божьем, к которому мы приобщаемся в таинстве причастия. Есть еще одна деталь. Если внимательно посмотреть на престол, можно увидеть в нем окошечко. Один из исследователей писал о нем следующее: «В любом престоле, который находится в алтаре храма, есть мощи святых. Однако в престоле на иконе их нет. Есть жертва Христова, которая символически изображена в виде чаши, но человеческого ответа на высоту этой жертвы нет». Что это за ответ такой? Это подвиг мучеников, преподобных, святителей, всех святых. Поэтому это окошечко как бы передает Божий вопрос: «А что ты ответишь на жертву любви Христовой?» Так Андрей Рублев в своей иконе приоткрывает нам тайну Святой Троицы, а через нее – историю спасения. Ключ номер 5. Почему икона Троица стала феноменом в мировом искусстве? Икона Андрея Рублева без преувеличения самая известная из русских икон. Ее знают по всему миру, а копии и репродукции можно встретить не только в православных, но и в католических храмах Европы. В ней сосредоточено все – и богословская глубина, и художественное совершенство, и обращенность на человека, диалог с ним. Причем Троица открылась миру по историческим меркам не так давно. В начале 20 века реставратор Василий Гурьянов нашел способ снимать слой олифа с потемневших икон. В 1904 году он расчистил маленький фрагмент изображения одежды на Троице, и все увидели удивительный пронзительный голубой цвет Рублева. Люди ахнули, и к иконе устремилась армия паломников. Монахи испугались, что древний образ могут испортить, закрыли икону окладом и запретили дальнейшие работы с ней. Завершили начатый тогда процесс только в 1918 году, к сожалению, когда лавру уже закрыли. Тогда там работала хорошая реставрационная бригада под руководством художника Игоря Грабаря. Когда они раскрыли икону полностью, то увидели райские цвета – пронзительно-голубой, золотой и темно-красный, почти вишневый. Местами еще присутствовал розоватый оттенок, а на одеждах проступала зелень. Это цвета рая. Икона через свое художественное совершенство открывает нам Эдем. А что такое рай? Это бытие Святой Троицы, Бога. Куда нас зовет Господь? Не к душевному комфорту, а туда, где будет единство человека и Бога. Просто посмотрите на икону. Сидят три ангела, однако четвертая сторона стола оказывается свободной, словно она предназначена для кого-то. Кто этот четвертый? Это и Авраам, принимающий странников, и каждый из нас, подходящий к иконе. На иконе Рублева, кстати, легче всего продемонстрировать знаменитый иконографический принцип обратной перспективы. Линии престолов, на которых сидят ангелы, сходятся в той точке, где перед иконой стоит зритель. А внутри самой иконы эти линии расходятся, открывая перед нашими глазами вечность. Автор текста – Ирина Языкова, искусствовед, кандидат культурологии. Если вам понравилось видеоэссе, поддержите наш проект по QR-коду или ссылке в описании, чтобы мы могли создавать новые видео. Подписывайтесь на Академию Фомы, чтобы подмечать неочевидные детали в произведениях искусства.